이게 와스키 스카라의 제시다 나츠나이차 이래스키 프리타차
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня, ребята, вы будете слушать вторую заключительную часть, составленную по книге «Вновь обретенный рай».
На следующий день, в среду, учитель провел в классе собрание, на котором присутствовал и шпиц. Навострив уши, пес ловил каждое слово. В четверг уроки были отменены, и после обеда все старшие школьники отправились вместе с учителем на поле дедушки Мартича. Оно находилось неподалеку от его хижины. Мальчики несли лопаты и грабли, а шпиц бежал налегке. Пес радовался, что может участвовать в общем важном деле.
«Слышал, Мартич, новость?» — окликнул старика сосед, проходивший мимо его двора.
«Какую?»
«На твоем поле полно работников. Послушай, как ребята поют. Учитель хитрец. Наша Симка сегодня едва дождалась обеда, чтобы пойти с учителем копать картошку. Дома ее не заставишь работать, а тут сама рвется. Я только что с поля вот пришел сказать тебе».
«Спасибо, сосед. Мы с Юлей сходим туда. Бог дал сегодня такой теплый день, будто весна в гости заглянула».
Старый Мартич пошел на поле не с пустыми руками. Он взял спички и соль, а Юле дал ведро. Вскоре они увидели ребят. Учитель работал без пиджака, в одной фланелевой рубашке с закатанными рукавами. Он раскраснелся от работы, и весь его вид излучал здоровье и радость. Приятно было посмотреть на его усердных учеников. Мальчики выкапывали кусты картошки, а девочки собирали ее в корзины. Наполненные корзины мальчики уносили и высыпали картошку в мешки.
«Добрый день, ребята!» – поприветствовал их старик.
«Здравствуйте, дедушка!»
– хором ответили дети. Дети прервали работу, окружили Мартича и стали объяснять, почему родители разрешили им сюда прийти.
«Мы ее в раз все выкопаем, дедушка!»
Учитель что-то шепнул ребятам, и они быстро собрали картофельную ботву и соорудили из нее удобное сиденье. Учитель усадил старика с Юлей. Затем, хлопнув в ладоши, крикнул «Раз, два, три!» И дети, как муравьи, снова закопошились около корзин. Работали весело, слышались шутки, мальчики перебрасывали друг другу мелкую картошку, а шпиц бегал, как угорелый, хватал картошины и приносил их назад. Захрай тоже был здесь. И вот они со шпицем завертелись, запрыгали, перескакивая через спины друг друга. Потом стали носиться по полю к общей радости ребят, которым веселье не мешало работать. Через некоторое время появился лесник и направился к дедушке. Они поздоровались, и старик усадил Карла рядом с собой. К ним подошел учитель и крепко пожал им руки.
«Через полчаса закончим», — сказал учитель. «Только бы хватило мешков! На этом поле Бог дал богатый урожай!»
Учитель хотел отправить за мешками двух девочек, Но тут подъехала телега Забаловых. У кузнеца нашлось несколько пустых мешков, и он охотно отдал их. На телеге стояли корзины с только что собранными сливами. Одну корзину вкусных слив дядя Семен подарил ребятам, а дедушке Мартичу сказал, что отвезет его картошку на телеге. Андрюша с Юлей сгребли ботву и принесли из колодца воды. Две девочки постарше перемыли в ведре целую корзину картошки. За это время мальчики вместе с лесником набрали хвороста и разожгли костер. Пока ребята заканчивали работу, дедушка пек в золе картошку. Учитель и дети вымыли у колодца руки, и начался пир. Ах, какая вкусная была печеная картошка! Ни лесник, ни кузнец Забалов, ни его работник Павел не могли отказаться от такого угощения. Сидя у костра, кузнец вспомнил, как в детстве он пас овец и научился печь картошку. Лесник тоже рассказал случай из своего детства. Костер медленно догорал. Между тем выкопанную картошку погрузили на телегу. Кузнец усадил дедушку на воз, а между мешками учитель нашел место для Юли и еще двух девочек.
«Стройся!» – скомандовал учитель. «Мы возвращаемся с победой!»
Но перед построением дедушка Мартич помолился, и дети с песней двинулись в путь. Мальчики во главе с учителем маршировали впереди телеги. Девочки шли за ними, а лесник с кузнецом замыкали шествие. Так торжественно везли картошку дедушки Мартича. Еще долго в селе вспоминали об этом. Когда дети вырастут, они расскажут своим внукам, какой у них был учитель, как они на поле дедушки Мартича убирали урожай и какая вкусная была картошка, горячая, испеченная в золе. Они вспомнят, как дедушка на прощание поблагодарил их.
«Вы, дети, помогая моим сиротам и мне, бедному слабому человеку, проявили свою любовь к Господу Иисусу Христу. И Отец Небесный, любящий своего единородного Сына, воздаст вам за это».
Вернувшись домой вечером, лесник сказал детям:
«Ведите себя хорошо дома и в школе. Если Бог даст нам здоровье, а погода не подведет, мы устроим в лесу праздник. Позовем учителя с его учениками и привезем к нам дедушку Мартича».
Вот это да! 2 недели дети с нетерпением будут ждать этого события. В субботу детей Забаловых пригласили в гости к деду Мартичу. Там они познакомились с его воспитанниками. Андрюша с Илюшей сразу подружились. В понедельник они вместе пошли в школу и сели за одну парту. Пока мальчики были в школе, Юля, Мариша и Даник играли в хижине дедушки Мартича. Тетя Юша накупила им всякой снеди и научила играть в гостей.
Дедушка чистил орехи и приходил к детям в гости, а они его угощали. Захрай охранял малышей. Для Юли наступили счастливые дни. Раньше у нее никогда не было подружки, а теперь появилась Маришка. Девочки любили вместе играть в куклы. Тетя Юша привезла им с ярмарки две необычайно красивые куклы с голубыми, как незабудки, глазами. На всем белом свете не было таких кукол. Андрюше с Ильей тетя подарила по дудочке. Из школы они возвращались вместе и шли сразу в хижину дедушки. Там они делали уроки, заданные учителем на завтрашний день. А девочки любили играть в дедушкиной хижине возле печки. Там у них был свой уголок, в котором дедушка из дощечек, тонких прутиков и соломинок сделал кукольный домик. Девочки наряжали кукол в лоскутки, которые хранились в коробке. В играх одна из кукол была больной, а другая приходила ее проведать и приносила гостинцы. Маленькому Данику отводилась роль доктора. На него накидывали платок, похожий на плащ доктора. В руку он брал палку, успешно заменявшую ему трость. Доктор должен был спрашивать больных, что у них болит, в точности повторяя слова, которые девочки ему подсказывали. За это Даник мог съесть то, что больная кукла не могла осилить. Да, хорошие это были дни. Незаметно наступил октябрь, и пришло время обещанного лесником праздника. Под голубым небом лес пестрел на солнце разноцветьем своих нарядов. Торжественную тишину утра нарушила протяжное «Но!». Это работник Забаловых Павел понукал лошадей. На украшенной телеге он вез гору посуды, а рядом с ней сидели дед Мартич, маленький Даник и несколько малышей из младших классов.
«Остановись, Павел! Пусть дети тоже встанут в строй!»
— крикнул учитель с дороги, где уже стояла колонна школьников. Лошадь остановилась. Дети слезли с телеги и присоединились к остальным ребятам. Утренний лес пробуждался от сна. Извилистая дорога вела в долину, где на небольшом возвышении, подобно маленькой крепости, стоял дом лесника. В окнах, увитых цветами, играли солнечные зайчики, и стекла сверкали, как бриллианты. С небольшой веранды Софья Рагон смотрела, как ее муж и старшие сыновья с маленьким племянником спускались по лестнице. Если детям понравилось работать на поле деда Мартича, то от этого замечательного праздника они пришли просто в восторг. Перед домом лесника на лужайке были приготовлены бревна, и ребята разместились на них. Праздник начался с молитвы и пения. После этого учитель сказал речь. Он подготовил ее для детей еще в школе, но решил произнести здесь. Затем дети исполнили два гимна и стихи.
На карте мира не найти страну, где царь Христос. Но как же нам туда дойти, звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудно нет. Но где же в самом деле, где, кто может дать ответ? Здесь география проста, хотите знать сейчас? Примите веру и Христа, и царство будет вас.
Лесник, кузнец Забалов и дедушка Мартич по очереди пожали учителю руку. Дедушка горячо помолился, и после этого для детей началось веселье. Лесник повел их на луг, где росла большая, усыпанная ягодами рябина.
«Все это для вас, ребята!»
Луг, на котором они находились, был похож на сад с живой изгородью из кустов шиповника. В начале лета это место, наверное, напоминало райский уголок. Но и в октябре луг был еще очень красивым из-за множества красных плодов. Наевшись рябины, мальчики начали кувыркаться, а сыновья лесника затеяли игру. Малыши собирали сосновые шишки для костра и переносили их тетушке Костельне. В котле варился гуляш из баранины. Девочки пели песни, и эхо повторяло их голоса. Вдруг зазвучал рожок лесника, созывая всех на обед. Дети собрались вокруг костра, и Юля за всех помолилась.
«Приди, Господь Иисус, к нам, прими благодарность нашу за пищу эту и благослови ее. Аминь!»
Гуляш разложили по тарелкам. После гуляша тетушка Забалова угостила всех сливовым пирогом. Затем все вместе спели.
«Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учит. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель учит. Мой уголок, мой маленький мир, я верно служу, как учитель».
После еды все расселись на траве вокруг дедушки Мартича. И он начал свой рассказ.
«Дорогие дети, нам здесь так хорошо, как в раю, поэтому поговорим о рае. Есть два рая. В первый Бог после сотворения мира поместил человека. Тот рай был лучшим творением Божьим на земле. Нашим прародителям в нем жилось беззаботно. Они не знали ни голода, ни жажды, ни жары, ни холода. Но главное, что они не знали зла и ненависти. Они были тогда невинными, словно дети. В раю люди и животные жили в мире. Их не мучили болезни, не одолевали заботы, они были послушны своему Творцу. Но потом появился сатана, позавидовавший их хорошей жизни. Он склонил Еву к непослушанию, а Ева — Адама. Так они оба согрешили. И закончилась их счастливая райская жизнь. Вокруг них по-прежнему зеленели деревья, цвели цветы, журчали ручьи. Но Адама и Еву это больше не радовало, потому что они чувствовали свою вину. Не может человек радоваться, если у него на сердце грех. Адам и Ева испугались и начали спрашивать себя, что будет с нами, если Бог узнает, почему мы его не послушались. Они хотели от него спрятаться, но напрасно. Им пришлось предстать перед Богом и выслушать его приговор. Бог навсегда изгнал Адама и Еву из рая. Им не было туда возврата. У ворот рая Бог поставил Херувима с огненным мечом. Путь туда был закрыт. Этот первый рай через много лет Бог стер с лица земли водами великого потопа. Он послал его за грехи людей. С тех пор не стало рая на земле. Но в Библии говорится еще об одном рае. Когда Иисуса Христа распяли на кресте, рядом с ним был распят и разбойник. В порыве раскаяния он попросил Христа: «Вспомни обо мне, Господи, когда придешь в Твое Царство». Может быть, вам, дорогие дети, кажется странным, что наши прародители за их грех были изгнаны из первого рая, а разбойник за его грех смог войти в рай. Когда-то я тоже этому удивлялся, но потом я понял, почему так. Когда Адам и Ева согрешили, они не пожалели, что согрешили, не покаялись и не попросили прощения. Они сами себя не осудили. Адам обвинил Еву, а она — змея. Поэтому Богу пришлось их изгнать из рая. А разбойник на кресте признал, что он грешник, осудил себя и принял мучительную смерть. Господь Иисус Христос взял его с собой в небесный рай. В нем так хорошо, что апостол Павел, на миг туда заглянувший, сказал: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Итак, дети, если вы хотите попасть в рай, в который был взят разбойник, то уже сейчас стремитесь к нему. Слышите, что говорит Спаситель: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Так будет с каждым из вас, если вы откроете ему сердца, если придете к нему.
«Дедушка Мартич, я это уже сделал», — произнес лесник.
«И я!» — повторила за ним его жена.
«И я хочу это сделать!»
— сказали муж и жена Забаловы и тетушка Костильная в один голос. После праздника учитель поблагодарил деда Мартича за его слова и, обняв старика, пошел проводить его. В молчании шли они под кронами деревьев к хижине. Наступила ночь. Птицы умолкли, возле хижины тихонько журчал ручей. В селе все спали. Только дедушка Мартич сидел в своей хижине над раскрытой Библией. Он часто отрывался от чтения и задумывался о чем-то. Невидимый учитель рассказывал ему о рае, который он вновь открыл для людей на Голгофе.
Учитель в этой хижине чувствовал себя как дома. Старик Мартич говорил с невидимым учителем о людях, крепко спавших в своих домах. В хижине погас свет, и сон сомкнул глаза старика. Не спал лишь тот, о котором написано: «Не воздремлет хранящий тебя». С любовью и милосердием он хранит своих детей и по сей день.
Скоро идите сюда. Начинается детская передача.
Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Приглашаем всех послушать рассказ «Се стою у двери и стучу».
Мама! Мама!
Крикнул маленький Вильям однажды в воскресенье, вбегая к матери в кухню.
Мама! Сегодня утром нам стучались в дверь?
«Что ты этим хочешь сказать, дитя?»
— спросила мать, стоя у плиты, занятая приготовлением обеда.
«Да, мама, стучался ли кто-нибудь в дверь?»
«Не думаю. С сегодняшнего утра еще ни один человек не приходил. Я надеюсь, что папа скоро придет. Мясо почти готово».
«Пастырь сегодня говорил, что кто-то везде проходит. Стучит во все двери, и каждому что-то приносит. И мы должны быть очень внимательны к его стуку. И сейчас же ему отворить дверь, иначе он уйдет и никогда не вернется».
Малыш говорил взволнованно. Вильям был очень возбужден. Его щеки горели румянцем. То, что он сегодня утром понял из проповеди пастора, вошло ему в сердце и заполнило его всего.
«Но никто не может сказать, чтобы мы не открывали двери, когда к нам кто-то постучит. Я еще ни одного человека не оставила ждать во дворе. А поэтому, если он сюда придет, я ему так же быстро открою».
«Пастор говорил, мама, что он стучит тихо. Может быть, ты его не слышала?»
«Я же не глухая. Ты что, малыш? Во всяком случае, сегодня утром никого не было. Я ни на минуту не покидала кухню. Самый тихий стук я бы услышала».
Вилли вздохнул облегченно, но вдруг опять воскликнул.
«Может быть, он вчера был здесь?»
«Ну тогда он должен еще раз прийти. Вчера меня не было дома». «Да и о ком это ты все говоришь, несмышленыш?»
«Я и сам не знаю. Только пастор говорил, что он стучится в каждую дверь».
«Я ничего не слышала о том, чтобы здесь или по соседству проходил кто-то чужой. Если бы он что-нибудь принес, то мне бы обязательно об этом сообщили. Что он приносит, деньги?»
«Нет, я думаю, что не деньги. Ну, каждый должен его впустить. Так все время говорил пастор».
«Ему не надо было это говорить. Ведь очень невежливо и неприлично оставить такого гостя за дверями. Но я жалею, что ты был невнимателен и не можешь мне сказать, что он, собственно, приносит.
Пастырь сказал, что он приносит то, что каждому нужно. Во всяком случае, нам нельзя заставлять его долго ждать. Ах, как этот суп громко кипит! Из-за него мы не можем расслышать его стук.
Пастор сегодня держал какую-то необыкновенную проповедь. И это все, о чем он говорил?
Я думаю, да. Так был стук в дверь. Мне было так страшно, что он может прийти раньше меня домой.
Текст! Так это был текст! Ты это должен был сразу сказать.
При этом лицо матери стало каким-то сердитым, и Вилли не осмелился даже и слова промолвить. Переждав немного, он снова стал говорить. Его маленькое сердечко было наполнено тем, что он слышал.
Ну ведь это правда, мама. Пастор много раз это повторил. Он действительно всюду ходит и стучит. Поверь мне, что это так.
Ах, отстань. Ты, наверное, не понял пастора. Никто сюда не приходит с тем, чтобы что-нибудь принести. Наше селение не нуждается в этом.
А все-таки это правда. Пастор иначе не говорил бы, что это правда.
Перестань сейчас же болтать такие глупости!
Бедный Вильям замолчал совсем подавленный. Такого исхода он не ожидал. Проповедь показалась ему такой красивой и хорошей. И вот мама говорит, что это сказка. Пастор говорил так серьезно. Вилли даже показалось, что он несколько раз взглянул на него. Вилли был твердо убежден, что это правда, что вскоре кто-то постучится в дверь и принесет нечто очень и очень красивое. Потому что, по словам пастора, он заключил, что это нечто будет что-то необыкновенно прекрасное. Он очень хотел, чтобы это случилось именно сегодня, в воскресенье, когда все дома и могли бы услышать его стук.
Посмотрю, достанет ли он до колотушки.
Пробормотал Вилли про себя и быстро выбежал за дверь посмотреть на колотушку, которая заменяла звонок. Колотушка висела очень высоко. Вилли не мог ее достать. Но отец мог, это знал Вилли, потому что отец сам приделал туда колотушку. И если отец достает до колотушки, то долгожданный незнакомец тоже сможет до нее достать. Значительно успокоенный, Вилли вернулся в кухню. 5 минут спустя с работы домой вернулся отец. И все трое сели за стол, на котором уже стояли суп и картошка с прекрасным жареным мясом.
Вилли сегодня утром слышал очень странную проповедь.
Сказала мать, разрезая мясо.
«Так каково же ее содержание?»
Спросил приветливый отец, с наслаждением поедая суп. Кирилл, так звали отца, сам никогда не ходил в церковь. Он придерживался мнения, что прогулка куда-нибудь для него приятнее и полезнее, нежели сидение в церкви.
Что же гласил текст? Подумай только. Приходит мальчишка домой совсем взволнованный и рассказывает удивительную вещь, что кто-то ходит из дома в дом и приносит каждому подарок. Слышал ли ты когда-нибудь такую бессмыслицу?
Ну, папа, он говорил, что это правда. Что он стучит в каждую дверь? Я жалею, что тебя не было в церкви.
Я уже говорила, Вилли, что это не что иное, как какая-то бессмыслица. Но никто не может разубедить его. Как будто у нас такое может случиться. А потом, где слыхано, чтобы пастор о таком проповедовал? Вилли, наверное, все понял превратно.
Нет, нет, папа!
Вскричал Вилли, и опять слезы заволокли ему глаза.
Он читает тексты из Библии и сказал, чтобы все были внимательны. А не то он пройдет мимо и больше не вернется.
Хорошо, хорошо, не волнуйся, мой мальчик. Мы имеем хорошие уши и услышим его стук. Впрочем, я даже не знаю, что он нам может принести. Я сам могу достать все необходимое для моей семьи.
Успокоительно заметил отец. Когда обед закончился, Вилли встал, доверчиво положил свою головку на грудь отца и спросил.
Папа, у тебя есть Библия?
Да, Библия должна быть дома, но я право не знаю, где она. Неужели ты хочешь заняться чтением Библии? Не морочь голову, это слишком тяжело для тебя.
Ты сам ее, наверное, всю прочитал? Не так ли, папа?
Спросил Вилли, глядя испытывающе на отца. Кирилл доживал последний кусок мяса, а затем медленно произнес.
Я? Нет, Вилли, но твой дедушка много читал в Библии. Я всегда должен был слишком тяжело работать. Когда ты будешь в моем возрасте, то ты увидишь, как много надо трудиться, чтобы заработать насущный хлеб.
Вилли несколько минут молчал, задумавшись, а затем сказал.
Ну, если бы ты сейчас имел Библию, тогда, пожалуй, ты бы это нашел.
Что нашел?
Место, где говорится о стуке в дверь. Может быть, ты тогда смог бы сказать, придет он сегодня или нет?
Что это случилось с мальчишкой? Можно подумать, что его голова не совсем в порядке. Кто это слышал, чтобы такое было написано в Библии? Зачем только я сегодня пустила его в церковь?
Но малыш стоял на своем. Подняв умоляющие глаза на отца, он сказал.
Разве ты не думаешь, папа? Что в Библии ты бы нашел и время его посещения, и то, что он нам принесет.
Отец покачал головой.
Нет, мой мальчик, я не думаю так. Мой отец знал Библию от начала и до конца, и если бы там было написано такое интересное явление, как стук в дверь и приношение подарков, то он бы это знал и обязательно рассказал об этом мне. Хотя, знаешь, спроси об этом сегодня же свою учительницу воскресной школы. Ты ведь скоро должен туда идти. Может быть, она сумеет дать тебе объяснение?
Что это ты говоришь? Ты этим еще и поддерживаешь мальчишку в глупых его идеях.
Опять сказала мать недовольным тоном.
Но если мы никогда не получим подарка?
Если... Если бы луна была сделана из соленого сыра, то ты бы не мог ее получить, сколько бы ты ни кричал «Хочу ее!» Уходи и учи свой псалом. Это лучше, чем говорить о вещах, которых ты еще не понимаешь.
Спустя полчаса Вилли сидел на своем привычном месте в воскресной школе. Занятия сегодня проходили на улице. Ему слишком долгим казались пение и молитвы. Как только учительница сказала «Аминь», он вдруг выпалил.
«Пожалуйста, скажите мне, когда он придет и что он нам принесет?»
Учительница почти испуганно посмотрела на покрасневшее от волнения лицо маленького парнишки и спросила.
О ком ты говоришь, Вилли?
Я думаю, что вы это знаете. Я говорю о том господине, о котором сегодня утром говорил пастор. И папа сказал, что вы, скорее всего, знаете то место, где об этом написано в Библии.
Так как учительница тоже была утром в церкви и слышала проповедь, то она поняла Вилли. И когда всмотрелась в его серьезное личико и заметила любопытные взгляды других своих учеников, то она решила отступить от программы и заняться вопросом Вилли. Учительница стала рассказывать внимательно слушающим детям о божественном друге, который так терпеливо стучит в сердце каждого человека. И все же очень часто он должен стоять вне, ибо его не впускают. Она рассказывала им о великой любви и благости, как он во время своей земной жизни благословлял даже тех, кто его ненавидел, истязал и, наконец, прибил ко кресту. И как и теперь еще в настоящее время мир и радость заполняют каждое сердце, кто впустит этого дорогого гостя. Вилли слушал с напряженным вниманием. Он не все понимал, о чем учительница говорила, что об этом написано в Библии и что он каждую минуту может ожидать этого Господа с неба. По окончании занятий он попросил учительницу написать ему то место, где говорится о стуке в дверь, чтобы папа мог найти его и сам прочитать. Потом он поднял голубые глаза на учительницу и спросил:
«А вашу дверь он уже стучал?»
«Да, Вилли, он уже стучал, но вначале я очень рассердилась на него и не хотела ему открывать. Но он не переставал стучать, и тогда я впустила его и стала такой счастливой, какой еще никогда в жизни не было».
При этих словах слезы появились у нее на глазах. Все дети были этим тронуты, и никто не осмеливался заговорить первым. Но Вилли так интересовал этот вопрос, что он не мог молчать.
«А долго он у вас был?»
– спросил он, и при этом взглянул на учительницу таким взглядом, который проник ей глубоко в сердце.